На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Почему в Азербайджане не развит туризм?» Подытожим 2016 год для Дагестана. Итоги конкурса «Герои гражданского общества» в Ингушетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях США опровергли сообщение о встрече с Путиным в Рейкьявике. Китай предупредил о невозможности переговоров о статусе Тайваня. В Париже проводится конференция по урегулированию на Ближнем Востоке. Помощники избранного президента США Дональда Трампа опровергли сообщение о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Исландии во время его первой зарубежной поездки на посту главы Белого дома. Пресс-секретарь новой администрации американского президента Шон Спайсер заявил, что сообщение СМИ не соответствует действительности. Ранее Sandy Times со ссылкой на британских чиновников сообщила, что встреча глав России и США на высоком уровне состоится в столице Исландии Рейкьявике. По информации издания, темой переговоров должно стать сокращение ядерных вооружений. Другие СМИ, в частности Bloomberg, также писали о запланированной поездке Трампа спустя несколько недель после инаугурации. Трамп вступит в должность 45-го президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине. В 1986 году Рейкьявик был выбран местом встречи президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. На нем была заложена основа современного процесса контроля над вооружениями. Политика одного Китая остается непреложным политическим принципом Пекина и не может быть предметом переговоров. С таким предупреждением в адрес Вашингтона выступило Министерство иностранных дел Китая. Последнее время, как считают в Пекине, избранный президент Дональд Трамп неоднократно давал повод беспокоиться относительно намерений Вашингтона развивать отношения с Тайванем. В заявлении МИД Китая от 15 января подчеркивается, что в мире есть только один Китай, а единственным законным правителем Китая является коммунистическое правительство, находящееся в Пекине. Министерство иностранных дел КНР вновь заявило, что Тайвань – это регион, неотделимый от территории Китая.
Эхо Кавказа. Новости.
В Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Представители 70 государств и организаций прибыли на форум. Палестинская сторона приветствовала конференцию, но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отказавшийся присутствовать в Париже, выразил опасение, что форум станет антиизраильским. Эту конференцию организовали французы и палестинцы, чтобы выдвинуть Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами, сказал он. Последний раунд переговоров о мире между Израилем и палестинцами завершился безрезультатно в апреле 2014 года, после 9 месяцев дискуссий. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Париж для участия в конференции, а представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не приехали. Статус Иерусалима – один из наиболее сложных вопросов. Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал признать этот город столицей Израиля и перевести в Иерусалим посольство США из Тель-Авива. Премьер-министр Польши Беата Шидло и другие представители высшего руководства страны вечером 14 января приветствовали американских солдат, прибывших в Польшу. Военнослужащие союзной армии прибыли в рамках планов НАТО по укреплению безопасности восточных границ Североатлантического союза на фоне действий России в этом регионе. Церемония встречи американских войск состоялась в городе Жагань вблизи границы с Германией. Глава правительства Польши заявила, что на пути к укреплению безопасности Польши сделан большой шаг. Министр обороны Польши Антоний Мочеревич обратился к американским солдатам со словами: «Мы ждали вас 10 лет. В Польше, согласно планам НАТО, должны быть размещены около 3500 военнослужащих союзных армий. В страну прибывают около 1000 единиц военной техники. Министр иностранных дел Турции сообщил, что американские официальные лица будут приглашены Турцией и Россией для участия в мирных переговорах по Сирии, которые пройдут в Казахстане в конце этого месяца. Мевлют Чавушоглу ранее высказался в поддержку участия США в переговорах, однако до сих пор Россия не заявила публично о своем желании пригласить представителей США, сообщает «Голос Америки». Чавушоглу, объявляя в субботу о намерении пригласить США на переговоры по Сирии, одновременно заявил, что Турция будет выступать против любого участия в этих переговорах курдской военизированной группировки «Сирийская демократическая армия», которую он называет террористической организацией. Министр считает, что цель этой группировки – разделить Сирию. Администрация Обамы ранее была исключена из поиска мирного урегулирования после того, как переговоры между США и Россией были прерваны в конце декабря. Правительство Сирии и воюющие повстанцы согласились на действующее по всей стране прекращение огня 30 декабря в ходе переговоров при посредничестве России и Турции. США в этих переговорах не участвовали. Будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объявил в пятницу, что Россия предложила администрации Трампа принять участие в переговорах по мирному соглашению. Приглашение, по словам Спайсера, было сделано во время состоявшегося 29 декабря телефонного разговора между советником Трампа Майклом Флинном и полномочным послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Чем больше Азербайджан увязает в экономическом кризисе и девальвации национальной валюты, тем слышнее разговоры о развитии туризма. Больше всего профильное ведомство бахвалится статистикой посещений туристов из арабских стран. Она действительно увеличилась в связи с тем, что порядок получения виз для граждан ОАЭ с ноября 2015 года был упрощен. Количество туристов, прибывших в Азербайджан из Ирака в первой половине прошлого года, увеличилось по отношению к 2015-му в 30 раз, из Арабских Эмиратов в 19 раз, из Бахрейна в 13. И все равно больше всего туристов приезжают в Азербайджан из России, Грузии и Ирана. Большинство из них – этнические азербайджанцы. Настоящих иностранных туристов в стране огней очень мало. Несмотря на то, что правительство без конца говорит о туристической привлекательности Баку, есть ряд причин, по которым туристы скорее поедут в Стамбул или Дубай. Почему так происходит, мы поговорили с владельцем туристического бизнеса в Баку, который ранее возглавлял сектор развития и планирования в Министерстве туризма, Фикретом Мамедовым.
Фикрет, назовите мне основные причины, почему с туризмом в Азербайджане такие сложности. Что можно выделить как главное препятствие, на ваш взгляд? Или это визы? Или это налоги, которые делают невыгодным вкладывание в эту отрасль? Или это цены для посещающих Азербайджан? Или, может быть, отсутствие грамотного продвижения, рекламы? Как вы думаете?
Ну, это комплекс причин, я думаю. Почему? Потому что визы – это уже, в принципе, внедрением электронных виз, как бы проблема, она стала не столь острой, она перестала быть острой. Но есть проблема, допустим, больших, высоких цен на авиабилеты, авиаперелеты. А есть очень много проблем, связанных с внутренним регулированием рынка. Например, вот если мы берем, скажем, московский, там, российский рынок, то там в России туристические компании, вернее, отели не заключают, скажем, контрактов с нероссийскими туристическими компаниями. То есть мы, будучи азербайджанской компанией, не можем заключить контракт с российским отелем. У нас же это как бы этой проблемы для наших отелей нет, они все это заключают, соответственно, они демотивируют туристические компании, и те уже меньше продают. Элементарно, когда вот это абсурд, скажем, азербайджанский отель, он может дать цену иностранному клиенту ниже, чем он даст азербайджанской туристической компании. Хотя должно быть с точностью наоборот, тем, чтобы количество точек продаж, то есть тех туристических компаний, заинтересованных продать этот отель, этот продукт, оно должно быть выше. И кроме того, значит, есть вопросы именно массовости и поточности туризма. Дело в том, что, скажем, когда вы не можете скоординировать, допустим, необходимое количество людей для того, чтобы обеспечить себе трансферы, экскурсии, то себестоимость туров, она растет. И, к сожалению, координации такой между туристическими компаниями нет. Скажем, к нам приезжают 3 туриста, кто-то еще привозит 3 туристов. Если мы этих туристов объединим в одну экскурсионную группу, то это будет 15 человек, 1 гид, и, соответственно, себестоимость самого тура, она будет ниже экскурсионного тура. А поскольку и мы нанимаем для 3 туристов, и кто-то другой нанимает и так далее, нанимаем 5 гидов, соответственно, общая стоимость, она растет. Соответственно, вот есть, то есть там очень много проблем с самой индустрией. К сожалению, нет способной ассоциации, которая бы могла все это скоординировать и каким-то образом все это регулировать и оказывать как бы координационное воздействие на все эти процессы.
По порядку. Вот вы сказали, что транспорт обходится дороже всего, да? А лоукостеры летают?
Лоукостеры летают, но они летают по каким-то не лоукостеровским ценам, скажем так. И не с той периодичностью. С тем, вот. Что есть определенный, есть национальный авиаперевозчик, есть Азал. Азал как бы регулирует эти цены и не дает возможности лоукостерам устанавливать те цены, которые они хотели бы установить. Это один момент. И второй момент очень большой, очень дорогой. Ground handling, то есть наземное обслуживание самолетов в аэропорту в Баку. Оно, вот я сейчас не знаю точные цифры, но на момент моей работы в Министерстве туризма, когда я там работал 2,5-3 года назад, то есть там он превышала эту стоимость где-то в 2-2,5 раза ground handling во франкфуртском аэропорту, скажем, который является крупнейшим и лучшим хабом вообще в Европе.
Вот посол Франции в Азербайджане говорил, что перелет между Парижем и Баку обойдется в стоимость 3-недельного тура в Португалию с проживанием в 3-звездочной гостинице. Уже один этот факт, казалось бы, должен отбить охоту вообще любому туристу приезжать в Азербайджан.
То же самое с турецкими. То есть турецкому туристу поехать в Венецию, отдохнуть там неделю, обойдется дешевле, чем лететь на 3 дня в Азербайджан.
Скажите, а вот по поводу гостиниц, это правда, что ниже 3 звезд нет и хостелов как таковых нет? То есть бюджетный вариант отдыха для туриста, который вдруг захотел посетить Баку и не предусмотрен вовсе?
Они есть, они в недостаточном количестве. Ну, они есть, но это как бы, да, в очень ограниченном количестве они. Но, тем не менее, даже не имеет смысла, имея дорогие билеты, делать хостелы. То есть, ну, допустим, есть человек там или сегмент, который там может позволить себе отель за 20 манат, там, за 15 долларов, за 20 долларов. Окей. Приезжает он на 3 дня, ну, хочет потратить 60 долларов. Но человек, который прилетает ради того, чтобы оставаться где-то за 60 долларов за 3 дня, за 3 ночи, он все равно вынужден покупать билет, который будет стоить 500-600 долларов. То есть какой смысл ему, то есть искать вот в этом сегменте каких-то туристов, если у вас изначально дорогие цены на билеты?
Ну да. А сервис? Как вы оцените сервис, допустим, по сравнению с Грузией или Арменией?
Ну, с Арменией ничего не могу сказать. Мы с ними как бы не контактировали никогда, ни в будущем, ну, ни в министерстве и так далее. Да. Ну, с Грузией, я бы сказал, если брать сам чисто, допустим, по гидам, то там, конечно, все намного лучше. И есть такой аутентик, то есть такой национальный свой колорит, который, в принципе, в Азербайджане во многом утерян. К сожалению, вот я знаю, что есть такой факт, очень многие злоупотребления неосведомленности туристов о каких-то ценах, о каких-то нюансах там отдыха в Азербайджане. Соответственно, очень многие, ну, таксисты, допустим, и все остальные, они очень сильно этим злоупотребляли. Летом было очень много арабских туристов, а наши, как бы, хваленные лондонские такси фактически на корню вырвали свои счетчики и называли в цену арабскому туристу, какую, как бы, Бог на душу положит.
Ну, а вот вы говорите колорит, а вообще какие-то есть, наверное, уникальные места, чей туристический потенциал в Азербайджане до конца не использован?
Ну, да, конечно, очень много. Очень много, но, опять-таки, нет координирующего органа, способного это сделать. Вот буквально через 2 дня у нас будет очень такая интересная, самих в нашей компании будет интересная программа для международной фармацевтической компании. Ее украинское представительство прилетает, там 290 человек. И там буквально вот приходится собирать вот этот национальный колорит буквально по крупицам. То есть надо делать отдельные, как бы, и букеты, и декор, и гала-ужин, и концертную программу и так далее. Но это нет какого-то дефолтного варианта, которым могли бы пользоваться все. То есть все равно это как бы такой customized and tailored, то есть собранный специализированно под какие-то требования, под какие-то... Это очень долгий процесс, мы 3 месяца к этому готовились. То есть это все надо собирать как продукт.
Почему нет такой дефолтной схемы? Столько говорится вот о продвижении, постоянно Минтуризма какой-то статистикой хвастается, и программы государственные есть. Почему ее нету?
Ну, государственные программы вообще, они уникальные. То есть они, в принципе, есть государственные программы и по образованию, и по развитию регионов и так далее. Дальше, как бы, всего, что много говорится, у них там, в принципе, дела не идут. И у министерства были определенные, как бы, интересные наработки в свое время, но они, насколько я понимаю, так и остались, как бы, на бумаге. Вот сегодня, допустим, если мы берем не с точки зрения, как бы, министерства и глобального, а вот если брать с точки зрения туристических компаний, которые в конечном итоге являются точкой продаж,
да,
потому что, ну, государство, как бы, может все что угодно там и рекламировать, и маркетировать, и так далее, но в конечном итоге продажи составляют, то есть делают туристические компании вместе со своими партнерами за рубежом. Так вот, и государство сейчас, вот в первую очередь, наверное, им как-то, каким-то образом надо отрегулировать вопрос стоимости проживания для туристических компаний местных. Потому что когда вы можете позвонить из Праги, и вполне возможно, что местный отель даст вам цену лучше, чем мне, который все время его как бы кормит и снабжает его туристами. И в этом случае, то есть, мне вообще не интересно продавать отели, и поэтому я, в принципе, очень многие, как бы, даже под проекты, которые мы делаем, мы отдаем отель по себестоимости, то есть фактически ноль заработка на отеле для тем, чтобы брать все остальное. Это один момент. И второй момент – это стоимость билетов. Это, наверное, самая такая острая проблема. Визы, как бы, да, но в то же время это не так остро, потому что сейчас уже можно, не выходя из дома, туристу это все отправлять. Раньше это была большая проблема. То есть, образно, человек, который хочет из Мюнхена приехать в Баку, ему надо было поехать посольство в Берлине, сдать документы, через неделю там или там 10 дней вернуться еще раз в Берлин, взять оттуда свой паспорт с визой и после этого прилететь в Баку. Соответственно, даже не покидая в Германию, он уже там совершал 2800 километров, по-моему, перемещений, только ради того, чтобы ради сомнительного удовольствия приехать в Азербайджан. Сейчас как бы этот вопрос решен. Но в то же время, наверное, для Европы, для США и для других стран можно было бы сделать оформление виз в аэропорту, либо вообще безвизовый режим, который, в принципе, был бы более эффективен.
Я правильно понимаю, что, в принципе, гостиничный бизнес, туристический бизнес имеет более высокую налоговую нагрузку, чем какой-либо другой?
Нет. В принципе, они как бы обязательства общие, но что плохо, это то, что даже налоговое регулирование, оно недостаточно отражает специфику туризма. Дело в том, что они просят, чтобы, ну, это элементарно, допустим, упрощенная система налогообложения в Азербайджане. Фактически она 4%, то есть вы от всего оборота платите 4%. Но проблема в том, что поступающие к вам на счет средства, вы где-то на 90% тратите на то, что, ну, есть отели, вы переводите эти деньги в отели, транспортные компании, в рестораны там и так далее, гидам и все прочее, прочее, прочее. Да? А платите вы с общей, как бы, с общего оборота, при всем при том, то есть со 100% поступающих к вам средств. И в этом случае вот это как раз-таки очень такая большая неувязка именно в системе налогообложения. Плюс они сейчас учудили следующее, что обналичивание средств с банка, то есть если нам поступили средства, мы кому-то должны оплачивать подрядчика, мы обналичиваем эти средства. Это еще дополнительно 1%, который как бы мы должны оплачивать. То есть оплачивать банку, вернее государству, за то, что мы обналичиваем эти средства.
Секрет, скажите.
Ну и так далее.
Вот такие большие события, как Евроигры, Формула-1, Евровидение, фестивали всякие, действительно ведь едут туристы? Они оправдывают надежды и ожидания, связанные с такими мероприятиями?
Ну, Евровидение, вернее, Евроигры, конечно, нет. Это была какая-то клоунада, скорее всего. Да, мы угробили там большой бюджет и так далее. Это было в первый раз и, скорее всего, в последний. Ну, в лучшем случае, еще пара стран наших братьев по разуму еще, может быть, это поддержит там некоторое время. Но в настоящее время это как бы это никто не поддержит. То есть это не поддерживается в целом. То есть Голландия, по-моему, Нидерланды, они отказались платить каких-то там несчастных 30 миллионов потратить ради того, чтобы провести следующие Евроигры. Соответственно, есть определенная как бы градация. Скорее всего, мы просто переплатили Международному олимпийскому комитету за то, чтобы провести у нас нормальную Олимпиаду. Но они не смогли это сделать и в качестве компенсации придумали такой клон, называемый Евроиграми. А что касается Формулы-1, да, она достаточно популярна, то есть, во всяком случае, вот туристы из СНГ, корпораты из СНГ, они как бы это дело любят. Честно говоря, я этого не понимаю, потому что стоять там на 2-3 часа где-то на солнце, ради того, чтобы там за секунду там перед тобой пролетела бензопила, то есть непонятно. Но окей, то есть людям нравится. Но с другой стороны, есть еще такая тенденция, что, по-моему, насколько я знаю, Турция и некоторые другие страны, Германия и некоторые другие страны начинают отказываться от этого. То есть возможно, что это уже изживающийся формат, но судить не могу, потому что в прошлом году, да, было достаточно интересно, и очень много людей, которые приехали именно посмотреть Формулу-1.
Вообще основные туристы — это азербайджанцы, либо ранее уехавшие из страны, либо иранские или грузинские, так? Ну вот правильные иностранные туристы, какова их доля?
Ну, основная доля – это россияне, но это азербайджанцы с российскими паспортами.
Да, вот я об этом и говорю.
И некоторые из них приезжают просто по несколько раз, и каждый border crossing, то есть пересечение границы, это фиксируется как один человек, то есть как еще один турист. Угу. То есть я знаю, у меня есть друзья, которые живут в России, но приезжают сюда 5-6 раз в году, соответственно, их считают как 6 туристов. Если брать чистую статистику, то я думаю, она на порядке ниже, чем есть на самом деле.
А люди, секрет, они как, в принципе, гостеприимные, опять же, если сравнивать с соседними странами?
Я бы сказал, что да, во многом, хотя, по большому счету, вот именно те, кто должен быть гостеприимен, то есть индустрия гостеприимства, она все-таки больше рассматривает турист как объект наживы, не как гостя.
Это была беседа о туризме в Азербайджане с Фикретом Мамедовым. А теперь время нашей воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни тревожные новости. Очень разные, но все тревожные. И все на самом деле к одному и тому же. 11 января в селе Цацин-Юрт в боестолкновении погибли четверо боевиков и двое силовиков. Один боевик скрылся. Его искали в лесах и селах Курчелоевского и Шаринского районах. О его поимке сообщили 14 января. Последовали задержания. Не только в самом селе Цацин-Юрт, но еще в 6 населенных пунктах Шаринского и Шелковского районов. 12 января в Цацин-Юрте прошел сход жителей. Якобы совершенно добровольно, никого не изгоняли, на котором сельчане совершенно добровольно, никто им не подсказывал, потребовали выселить из села родственников боевиков. На следующий день, 13 января, на новом сходе родственники боевиков покаялись, и их все-таки было решено не выселять, но в дальнейшем никакого такого снисхождения не будет. А еще сразу после этого боестолкновения Рамзан Кадыров поменял глав 4 районов. 11 января Курчелоевского и Гурмесского, 12 января Шелковского и Нажа-Юртовского. Такова цена стабильности. Раз Чечня была объявлена самым стабильным и безопасным регионом, раз сюда не просто зазывают туристов, но отчитываются о небывалом росте их потока, то, что раньше было обычным, повседневным, теперь отнесено в разряд недопустимого и невозможного. Хотя на самом деле прошедшая осень 16 года выдалась в Чечне на редкость спокойной. Как, впрочем, и на Северном Кавказе в целом. Если обобщить все ставшие известными эпизоды, в республике в столкновениях с боевиками погиб один силовик, еще 5 были ранены. Всего в регионе за сезон 6 убитых силовиков и 9 раненых. Правда, лето было еще спокойнее. Потери силовики несли только в Дагестане, а Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария давали нулевой вклад в статистику. Поневоле сам поверишь в образ спокойной и стабильной республики. И теперь, как говорится, никогда не было, и вот опять. В декабре события в Грозном, в январе эпизод в Цацин-Юрте. После грозненских событий 17 декабря с должностью расстался замминистра внутренних дел республики генерал полиции Али Алаудинов. Но если бы только этим ограничилось. В конце концов, означенный генерал, если рассудить, был в значительной степени ответственным за спокойствие, порядок и закон. Но ведь и непотребствование недельной давности, когда председатель республиканского парламента Магомед Даудов выступил с неумело завуалированными, но очевидными угрозами в адрес главного редактора интернет-издания «Кавказский узел», это ведь тоже эхо событий 17 декабря. Боестолкновения, гибель полицейских и боевиков, потом история с задержанными и ранеными боевиками. Где они? Живы? Убиты? Заявление о кровной мести и о выселении родственников боевиков. Народные сходы, якобы спонтанный гнев сельчан. И обо всем об этом сообщает «Кавказский узел», вопиющим образом нарушая ставшую уже привычным из Чечни только хорошие новости. Ведь если главное не реальность, не происходящее в республике, отражение этой реальности в СМИ, то не с префектов районов надо спрашивать, и не с полицейского генерал-майора, а с главреда чуть ли не единственного издания напоминающего. Из Чечни тревожные новости. Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказ».
радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Бизнесмен Гурам Гагичаишвили застрелен возле офиса партии Нино Борджанадзе в городе Гори, сообщает телеканал «Рустави-2». Гурам Гагичаишвили приходится братом известного в Грузии бизнесмена Бориса Гагичаишвили. Нападение на него произошло в самом центре города. По словам очевидцев, неизвестный мужчина следовал за ним и выстрелил, когда бизнесмен зашел во двор офиса партии «Демократическое движение». Представители партии заявляют, что никак не связаны с Гагичаишвили и не знают, зачем он пришел к ним в офис. На месте мобилизованы полиция и эксперты-криминалисты. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство», которое предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет, сообщает агентство «Новости Грузия». Члены национального движения встретились в Киеве с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Фото встречи члены партии распространили в социальной сети. Вместе с соратниками по команде на ней присутствовал Азер Сулейманов, чье решение спасло от разрушения парламентскую фракцию «Национальное движение», сообщает Интерпресс Ньюс. В национальном движении из парламентского меньшинства остались Ника Мелия, Тина Букучава, Коба Накопия, Саламе Самадашвили и Роман Гацеридзе. Остальные члены меньшинства и другие политические лидеры национального движения покинули партию. Исходя из заявления Азера Сулейманова, партия «Национальное движение» сохранит фракцию в парламенте. По информации члена национального движения Акакия Минашвили, на встрече лидеров партии с Михаилом Саакашвили беседа коснулась запланированного 20 января съезда и планов на будущее. Как сообщил Минашвили, с информацией по данным вопросам общество будет ознакомлено на съезде 20 января. Речь шла как о съезде 20 января, так и о планах национального движения, какими механизмами и рычагами мы будем бороться с Иванишвили, так как Иванишвили является началом тех проблем, которые существуют в стране, заявил Минашвили. Национальный банк Грузии совместно с грузинской фондовой биржей начинает реформу торговли и системы расчетов ценными бумагами. Первую фазу проекта планируют завершить к концу 2017 года, сообщает НБГ. Проект предусматривает обновление системы ценных бумаг Нацбанка и включение в нее дочерней компании фондовой биржи Центрального депозитария ценных бумаг Грузии. Реформа – часть стратегии развития рынка грузинского капитала, которую совместно разработали правительство и Нацбанк страны в 2016 году. После завершения проекта расчеты любого типа ценными бумагами, выпущенными в Грузии, станут возможными посредством единой системы.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 14 января в Ингушетии состоялась очередная церемония награждения победителей конкурса «Герой гражданского общества». В начале года представители ингушской общественности традиционно подводят итоги прошедшего года награждением наиболее отличившихся активистов и правозащитников, рассказывает Тимур Акеев.
Конкурс «Герой гражданского общества» был учрежден правозащитной организацией «Машеры» в 2011 году и с тех пор проводится ежегодно. Победители конкурса определяются из числа кандидатов, номинированных представителями общественности. В этом году правление организации передало все права на конкурс Магомеду Муцольгову как автору идеи и его организатору. Связано это прежде всего с тем, что в декабре 2015 года Минюст внес Машер в реестр организаций, исполняющих функции иностранных агентов. И с этого момента правозащитники, согласно закону об иностранных агентах, обязаны были сопровождать издаваемые и распространяемые материалы указанием на то, что эти материалы изданы НКО, выполняющей функции иностранного агента. Однако Машер не согласился с тем, что занимается политической деятельностью, а следовательно выполняет функции иностранного агента, и отказался ставить соответствующую маркировку на публикуемую и распространяемую ими информацию. Как следствие такой принципиальной позиции, в 2016 году организацию оштрафовали 5 раз за нарушение закона об иностранных агентах. Чтобы не давать еще один повод Роскомнадзору для новых штрафных санкций, конкурс «Герой гражданского общества» решили проводить от имени Магомеда Муцольгова, что, собственно, не меняет самой идеи конкурса и традиции его проведения. Церемония награждения проходила в частном помещении. Поддержать Муцольгова и его коллег пришли несколько десятков человек. Обращаясь к собравшимся, Магомед сказал: «Эта премия очень важна. Она неофициальная, никто нам не может навязать свою точку зрения. Решение принимает независимая комиссия, основываясь только на тех заявках, которые поступили от представителей ингушской общественности. Это наша с вами премия, премия гражданского общества». Конец цитаты. По его мнению, главная цель этого мероприятия – стимулировать гражданскую активность, так как нельзя надеяться только на власть и чиновников. Огромную роль в развитии общества, считает Муцольгов, играют сами люди, те, кто не боится проявлять инициативу и добивается поставленной цели. А цель у всех одна – процветание нашей республики, нашей страны, отметил в завершении своего выступления Муцольгов. Из почти 100 кандидатур общественных и политических деятелей, гражданских активистов, а также государственных и муниципальных служащих, комиссия определила 11 человек, победивших в 7 номинациях конкурса. Особо хочется отметить, что в номинации за миротворческую деятельность дипломы героев гражданского общества получили представители соседних народов. Частный предприниматель, чеченец Юни Успанов, на протяжении нескольких лет возрождает на Кавказе традицию куначества с целью нормализации межнациональных и межэтнических отношений. Он знакомится сам и помогает знакомиться другим людям через социальные сети, а затем приглашает их на встречи для живого общения. Особенностью клуба кунаков является то, что в его дружеской среде организаторы, гости и сами участники клуба не делятся ни по каким признакам и социальным слоям. Все относятся друг к другу с уважением. За 2 года Юнии Успанову удалось перезнакомить в социальных сетях почти 5000 человек. Другой победитель в этой номинации – Анатолий Седаков, правозащитник, лидер Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко». Анатолий Казбекович в меру своих сил и возможностей старается восстановить добрососедские отношения не только между осетинами и ингушами. С миротворческой миссией он неоднократно ездил в Грузию. По его инициативе в 2011 году был учрежден единый Кавказский форум, на площадках которого представители разных республик обсуждают все злободневные вопросы, связанные с нарушением прав человека, а также ищут пути сохранения мира и стабильности в регионе. С этой же целью Анатолий Седаков учредил и выпускает за свои средства газету «Мир Кавказу», которую распространяет бесплатно. За особый вклад в защиту прав человека и развитие гражданского общества диплома удостоились сразу 3 человека. Соучредитель правозащитной организации «Машер» Мухаммад Индиев, известный в Ингушетии общественные деятели Бамадгерей Манкиев и Идрис Абадиев. В особом представлении Манкиев и Абадиев не нуждаются. С момента образования республики они внесли свой немалый вклад в ее развитие и развитие гражданского общества. Что касается Мухаммада Индиева, то после того, как в 2004 году неизвестными был похищен его сын, впоследствии пропавший без вести, он с немногочисленной группой людей, оказавшихся в похожей ситуации, стал соучредителем организации «Машер». И вот уже более 10 лет, несмотря ни на какие трудности, остается верен этой организации. Слова благодарности на церемонии награждения звучали в адрес Хавы Хазбиевой за ее объективную журналистскую деятельность. За вклад в укрепление здоровья нации отметили врача Фатиму Банхаеву, за активную гражданскую позицию отважную Анжелу Матиеву, а заместителя директора мемориального комплекса жертвам политических репрессий Зарифу Саутиеву наградили за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. Среди лауреатов конкурса оказался и мой коллега, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», юрист Иса Гандаров, удостоенный звания Героя гражданского общества за активную деятельность в области прав человека. Помимо своей основной работы, связанной с подготовкой жалоб в Европейский суд по правам человека, Иса входит в состав общественной наблюдательной комиссии, отслеживающей ситуацию с соблюдением прав человека в местах принудительного содержания людей. Очень важную работу для общества делает и молодой коллектив благотворительного фонда «Клуб добрых людей». Они помогают нуждающимся собрать необходимые средства для лечения тяжело больных, устраивают благотворительные акции и развлекательные мероприятия для больных детей и детей из малоимущих семей. Их благородный труд также был отмечен жителями республики, проголосовавших за людей с добрыми сердцами. Сотрудники фонда не просто герои нашего общества, это его будущее, ведь будущее создается из того, что мы делаем сегодня. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
Подытожим 2016 год для Дагестана. Выборы в Дагестане прошли без огонька. Зато непрекращающиеся контртеррористические операции, направленные как против боевиков, так и против невиновных, вывели матерей погибших на улицы. На этом фоне дана установка разработать кодекс истинного дагестанца. Далее Амина Умарова.
Весь минувший год в различных районах Дагестана с завидной регулярностью проводили контртеррористические операции с участием спецназа и тяжелой техники. Наиболее успешные силовики считают уничтожение так называемой «Южной бандгруппы» и их главаря Гасана Абдулаева по кличке Абу-Ясир 17 июня. Шестеро боевиков были убиты у села Геджух Дербентского района в ходе ночного боестолкновения. На утро в одном из них опознали Абдулаева. По версии властей, он занимал высокое место в иерархии боевиков. 32-летний уроженец села Гурик Табасаранского района был объявлен в федеральный розыск в 2009 году. Представители МВД и ФСБ считают его причастным к подготовке ряда терактов на территории Северного Кавказа, вымогательствам, разбоям и убийствам. 18 сентября в Дагестане прошли выборы в Госдуму и парламент республики. По официальным данным, на выборах депутатов в Госдуму за «Единую Россию» проголосовало 88,86% избирателей и 75,51% в парламент республики. Оппозиционные партии и наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях, повлиявших на итоги голосования. А некоторые жители республики в режиме реального времени оповещали о них местных и федеральных журналистов. В частности, жители Дербента сообщали, что по городу разъезжали автобусы, которые останавливались на каждом избирательном участке, и одни и те же люди голосовали по дополнительным спискам за партию «Единая Россия». В целом, население Дагестана отнеслось к выборам более чем прохладно. 10 июля боевики расстреляли полицейского Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата Абдурашида, которые вместе со своими детьми выехали в лес на выходные. Абдурашида расстреляли сразу, когда он бросился на помощь 10-летнему брату. При обыске боевики нашли у Магомеда удостоверение лейтенанта милиции.
Поймали шофера. Сотрудника младшего лейтенанта полиции Нурмагандова, Магомеда Нурмагандовича. Ты да это, короче?
Да, я это.
Скажи.
Что сказать?
Что, не работали?
Что? Работайте, братья, блин. Что? Почему нет? Уже что говорить, блин? Уже все, ничего не
хочу. Набухался, смеялся.
Видео с казнью боевики позднее выложили в интернет. Все причастные к убийству Нурбагандова были ликвидированы 7 сентября в Избербаши. В телефоне одного из убитых оказалась полная запись с последними минутами жизни полицейского. Ему посмертно присвоили звание Героя России, его именем назвали улицы в Махачкале и Грозном. На фоне многочисленных слов соболезнования родителям погибшего полицейского со стороны чиновников и увековечивания его памяти, показательным было молчание властей по поводу другой трагедии, случившейся чуть позже – расстрела силовиками братьев Гасан-Гусейновых. Наби и Гасан Гусейна Гасан-Гусейновых расстреляли 23 августа около села Гор-Хиндах в Дагестане. Правоохранительные органы причислили их к участникам незаконных вооруженных формирований. Односельчане и родственники убитых заявили, что они были простыми чабанами. И незадолго до перестрелки сообщили родителям, что идут домой. Через неделю после убийства глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на своей официальной странице в Инстаграм наконец написал, ссылаясь на версию силовиков, что убитые боевики, по данному факту, Следственным комитетом России по Дагестану возбуждено уголовное дело. Абдулатипов попросил всех набраться терпения. Цитата: «Всем, у кого есть сомнения, будет дан ответ». Конец цитаты. Но ответа так и не дождались. За смерть братьев никто не был привлечен к ответственности. Расследованию всячески препятствовали сами власти. Родителям не принесли извинений. Близкие братьев Гасан Гусейновых настаивают, что силовики, которые ради наград и продвижения по службе убивают ни в чем не повинных людей, должны понести наказание. Отец братьев Муртузали Гасан Гусейнов, держа в руках фотографии сыновей, рассказал журналистам.
Вот этих детей убили мои. За что? Кто, у кого рука поднялась? Я хотел бы этому человеку в глаза посмотреть. Неужели у этого, у этих людей нету своих детей, семей? Неужели нету? Что же вы делаете?
В течение всего года в дождь и зной в Махачкале на митинги собирались дагестанские женщины, у которых в разное время похитили или без вести пропали сыновья. В отличие от соседней Чеченской республики, недовольные люди еще могут выходить и стоять с плакатами. Со стороны властей им уделяли внимание только полицейские, которые угрожали и напоминали закон о митингах.
Мы все ходим вокруг, и никто к нам не выходит. Просим, умоляем, помогите нам. Наши вышестоящие органы тоже нас не слышат. Мы просто хотим узнать, где наши сыновья, куда они делись. За что забрали? Вот это хочу я знать. За что моего сына забрали, а где находится? Что он сделал?
Самым интересным изобретением года главы Дагестана стал кодекс дагестанца, о необходимости разработки которого заявил сам Рамазан Абдулатипов. Это десятки индикаторов, из которых будет составляться достоинство человека, достоинство рода, достоинство села, района, республики. Главные критерии для нормального человека, особенно дагестанца – чувство собственного достоинства, сказал Абдулатипов. Амина Умарова, «Эхо Кавказа», Прага.
С Михаилом Саакашвили распрощались ключевые соратники. Единое нацдвижение покинуло подавляющее большинство. Объявлено о создании нового объединения, которое может возглавить бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, недавно вышедший из тюрьмы, или экс-спикер парламента Давид Бакрадзе. Происходило это на фоне взаимных обвинений и упреков. Раскольники видят главную проблему в Михаиле Саакашвили. Сам Саакашвили, наоборот, называет их лузерами. О причинах противостояния и перспективах нового политического объединения моя коллега Нана Плеева поговорила с одним из бывших лидеров Единого национального движения Давидом Дарчиашвили.
Условные раскольники возложили ответственность за развал партии на основателя Единого нацдвижения, экс-президента Михаила Саакашвили. Что, собственно, стало водоразделом, после чего невозможно стало существование в пределах одного объединения?
Знаете, какие-то трения, разногласия, они всегда были. Особенно, может быть, они обострились где-то вот после проигрыша выборов в 2012 году. О том, и раньше речь в основном шла о том, что вот как себя вести, как смотреть на прошлое, как оценивать прошлое, какую тактику выработать в действии. Особенно обострилась ситуация отношения с Одессой, скажем так, фигурально, потом же с Киевом. Обострились накануне парламентских выборов, в первую очередь во время составления партийного списка на выборах. А потом уже вот окончательный разрыв получился по поводу оценки результата выборов и что делать дальше. То есть поначалу Саакашвили склонялся к идее, что вот мы, здешнее руководство, политсовет, не были, значит, как бы...
достаточно радикальны.
Достаточно нет дееспособными, скажем так, чтобы защитить голоса, которые мы получили, и эффективно протестовать против массовых потасовок выборов. Ну, мы отвечали, что, во-первых, эта массовость не так уж была тотальной, и мы бы все равно проиграли. Хотя, конечно, те выборы справедливыми, прозрачными назвать никак нельзя, но потеряв несколько процентов процентов голосов из-за тех манипуляций, которые в основном были связаны с подкупом и запугиванием избирателей, мы все равно показали рост нашей поддержки. А из-за подкупа и манипуляций, в отличие от фальсификации результатов, да, революцию устроить никак невозможно. И международное признало эти выборы.
Ну, условно говоря, было радикальное крыло, которое поддерживал Михаил Саакашвили, не вхождение в парламент, уличные акции, некое подобие второго Майдана. И были сторонники политического процесса вхождения в парламент, это те, кто покинули.
Ну, вы знаете, до конца артикулированным не было, что вот, допустим, радикальное крыло или сам Саакашвили хотел. Он просто вот сетовал, что вот во всем виноваты мы, не смогли защитить. Признаем выборы. Ну, хорошо, допустим, не признаем. И что делать дальше? Не уходить в парламент, устраивать Майдан? Или что это не было артикулировано? Мы насчет этого поспорили, и победило мнение тогда большинства, что в парламент нужно уходить. Саакашвили с этим примирился. Но потом начался раскол насчет второго тура. Нужно участвовать или не нужно участвовать. Мы решили участвовать. Хотя второй тур был проигрышным туром, понятно. Когда в первом туре не победил, то во втором туре еще более фрустрировано население. Видно, наши сторонники вообще многие не пришли на выборы, мы проиграли. Тут снова началось, значит, обвинение нас. И уже это обвинение получили как бы вид ругания в социальной сети.
Да, я об этом ругали как раз нас... хотела вас спросить. Прощание с Михаилом Саакашвили происходило на довольно нелицеприятных взаимных обвинениях, сопровождалось ими. Михаил Саакашвили написал в ответ на ваш шаг, что закончилось посыпание головы пеплом и правление лузеров. Гига Букерия ответил: главное, это не приказы, каприз вождя, как думает Саакашвили и его окружение, а собственные политические принципы. Хочу вас спросить.
Ну, вы как-то забегаете вперед. Я был еще, значит, описывал октябрьские события. Это все нарастающее шло. Просто то, что нелицеприятные какие-то были заявления обзывания нас, это начинали молодые активисты, но видно было с невооруженным глазом, что их как-то организовывают. И Саакашвили, если был против такого отношения в партии, мог бы это пресечь мгновенно. Но этого не происходило. И мы понимали, что, значит, за этим может стоять сам Саакашвили. Все это нагнетало обстановку и дошло до того, что вы сказали. Это уже в январе, то есть буквально вчера.
А что из себя, собственно, представляет ваша отколовшаяся часть Единого национального движения без Михаила Саакашвили? И что, собственно, сегодня представляет из себя сам Михаил Саакашвили?
Вы знаете, он для меня останется, конечно, уважаемой исторической фигурой. Но его отношение к нынешней ситуации мне напоминает отношение Наполеона к самому себе где-то в 1814 году, когда он вдруг заявил, что он нашел сапоги 1796 года и хочет все повторить. Такого не бывает. В одну реку два раза не входят люди. И у Наполеона это окончилось, значит, полным провалом. Конечно, разные величины и ситуация разная, но вот метафорически это мне напоминает. То есть он думает, что ситуация та же, и он, значит, единственный хранитель какой-то, значит, внутриполитической и внешнеполитической мудрости, единственно прав и во всем прав. Такого не бывает. И вот у нас раскол вот по причинам, если разложить, происходит по трем причинам, несмотря на то, кто кого как обзывал. Первое – это как оценивать прошлое. Я думаю, что в 16-м году, когда мы снова проиграли, это показывает, что большинство общества подозрительно к нам относится. Значит, нужно больше говорить о прошлом. Что было, значит, системным провалом, какие были ошибки, какие были преступления. Ведь не все было хорошо, об этом нужно говорить, мне кажется. Саакашвили и его сторонника это называют посыпанием голову пеплом. А и мне кажется, не говоря об этом, это просто сыпание пепла в глаза общества. Это раз. Второе, значит, почему мы проиграли? Проиграли из-за того, что была тотальная потасовка, или проиграли потому, что не смогли, допустим, найти в себе смелости и назвать нашего кандидата премьер-министра? Мне кажется, второе все-таки. И третье, вот как, чем заниматься завтра? Думать о том, что выборы не имеют смысла, или заниматься конкретными проблемами экономики, внутренней политики, внешней политики, и также искать пути соприкосновения с разными другими социальными политическими группами, которые настроены проевропейски. Мне кажется, второе. А что кажется Саакашвили и его сторонников, я до конца не понимаю.
Сможете ли вы, при всем уважении, привлечь избирателя без харизматичного, не всегда уравновешенного и противоречивого Михаила Саакашвили? Кого вы лидером видите собственного объединения и партии?
Вы знаете, в грузинской политике, конечно, харизма всегда играла большую роль, да, и в любой, наверное, политике, и это проблема, да. Но все-таки наступает момент, когда нельзя придавать свои собственные соображения, свое отношение к реальности. Если мне кажется, что харизматический Саакашвили не прав в чем-то, ну, я не могу поддерживать его, сломя голову и закрытыми глазами. Я хочу критиковать, говорить, что нет, вы не правы, и давайте делать что-то по-другому. Он не соглашается, значит, нужно искать свои пути. Действуя, конечно, это не будет легко, но мне кажется, что это не безнадежное дело.
А кого вы видите лидером? Кто может претендовать на эту роль?
После того, как
конкурировать Саакашвили.
После того, как Саакашвили стал политическим эмигрантом, партия более-менее самостоятельно управлялась как бы группой людей. Вот эта группа людей вышла почти целиком из национального движения и учреждает свою партию. Мне кажется, что это будет гораздо более опираться, эта организация, на коллективное решение, чем на единоличное популистическое. Вот Саакашвили говорит, что вот на сейчас только в партии будет настоящая демократия, но это похоже, что когда лидер просто обращается к массам, но на самом деле лидер все решает. У нас по-другому. Конечно, среди этих людей, которые вот создают новую партию, есть более опытные, более энергичные, более имеющие харизму опять. Мне кажется, что люди эти, допустим, с одной стороны бывший мэр Угулава, который недавно вышел из тюрьмы, Давид Бакрадзе, Гига Бокери обязательно, и некоторые молодые, более как бы свежие лица, как Елена Хоштария и другие, и будут вести как бы вот партию за собой.
Нино Бурджанадзе, ваша некогда соратница по революции РОС, напомнила, что Иванишвили пытался переманить Давида Бакрадзе из партии, пытался уговорить его уйти, создать другую партию, и она назвала вас удобной оппозицией. Не усиливаете ли вы позиции миллиардера Бидзена Иванишвили, борьбу с которой объявили своей главной задачей, вот этим расколом?
Вы знаете, Бидзена Иванишвили все-таки, опираясь на абсолютно популистские обещания и на ошибки нашего правительства, создал систему, абсолютно далекую от реальной демократии. То есть это система, которая управляется из тени, вот влиятельным человеком, который формально ни на что не ответственен. С ним у нас не могут быть принципиальных каких-то вот соглашений. И что касается заявлений Нино Бурджанадзе, ей надо критиковать всех и вся. Мне кажется, что если что-то устраивает Иванишвили, так это вот оппонент типа Саакашвили сейчас, к сожалению, так, который как бы все равно идет в сторону радикализации, считая себя абсолютно безошибочным, непогрешимым. И этим он отталкивает довольно-таки большую часть грузинского общества. У него, конечно, останутся свои сторонники, но никак вот его тактика нынешняя не сможет на свою сторону перетянуть критическую массу грузинского общества. Что Иванишвили именно это устраивает.
Прошедшие парламентские выборы не пережила ни одна оппозиционная прозападная партия. Раскололись республиканцы, раскололось Единое нацдвижение, обезглавлены Свободные демократы. Может ли быть создана одна прозападная партия на этих обломках? И с кем вы готовы сотрудничать?
Я не думаю, что будет создаваться одна прозападная партия, но насчет коалиции я надеюсь, что если найдутся люди доброй воли, которые смогут протянуть друг другу руки, смогут договориться о каких-то координационных действиях, о разделе функций, полномочий и так далее, и какую-то общую платформу создать, то это возможно. И это обязательно, даже мне кажется. Но это не будет единой партией. Всех партий, которые, если еще возникнут, будет своя как бы организационная ниша.
А какова вероятность того, что вот эти обломки прозападных сил займутся острой критикой друг друга, междоусобицей, и от этого выиграет правящая команда?
Я надеюсь, что это закончится. Просто мы сейчас дошли до такого острого разногласия, потому что радикализм просто для нас неприемлем. Нет смысла в радикализме. Радикализм в данном случае олицетворяется тем, что вот мы всегда правы, тот, кто за нами, вот те и настоящие, все остальные неправы и против нас. По-моему, Грузия должна выйти из этого, значит, раздела двухцветовой гаммы, как бы, в реальности.
Это была беседа о противостоянии в ЕНД с одним из бывших лидеров Единого национального движения Давидом Дарчиашвили. С ним беседовала моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.